В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Дальнейшая судьба подозреваемого в убийстве российского дипломата Вишернева остается под вопросом. Запрос об экстрадиции из Грузии Юсупа Лакаева от России пока не поступал. Грузинская мечта продолжает предпринимать безуспешные попытки вернуть парламент из Кутаиси в Тбилиси. Самопровозглашенная республика Южная Осетия сегодня отмечает День независимости. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: группа повстанцев, входящих в состав Сирийской свободной армии, и группировка «Исламское государство» в Ираке и Леванте заключили соглашение о перемирии. Активисты международной организации «Гринпис» проводят акции протеста против задержания российскими пограничниками ледокола «Экологов». Иск Алексея Навального об отмене результатов выборов мэра Москвы отклонен Московским городским судом. Группа повстанцев, входящих в состав Сирийской свободной армии и связанная с Аль-Каидой группировка «Исламское государство» в Ираке и Леванте заключила соглашение о перемирии. Стороны обязали соблюдать режим прекращения огня, обменялись пленниками и вернуть захваченное в ходе боев имущество. Об этом сообщает базирующийся в Великобритании Центр по наблюдению за правами человека в Сирии. В среду исламисты захватили сирийский город Аззас вблизи турецкой границы, который ранее находился под контролем Сирийской свободной армии. Ранее сегодня сирийская оппозиционная национальная коалиция осудила последнее нападение сторонников группировки «Исламское государство» в Ираке и Леванте на повстанцев. В тот же день заместитель премьер-министра Сирии Кадри Джамиль заявил, что гражданская война в Сирии достигла тупиковой ситуации, при которой ни одна из конфликтующих сторон не имеет достаточно сил для победы. Он сообщил газете «Гардиан», что сирийское правительство намерено призвать к прекращению огня на мирной конференции по Сирии, которая, как ожидается, пройдет в Женеве. По словам Джамиля, сумма ущерба экономике страны в результате гражданской войны составляет около 100 миллиардов долларов. Операция по запрещению химического оружия сообщает, что получила от Сирии подробную информацию о химических арсеналах этой страны. Пресс-секретарь организации, находящаяся в Гааге, заявил в пятницу, что часть материалов получена, и они ожидают большую часть. Режим президента Башара Асада, как полагают, обладает около 1000 тонн химических отравляющих веществ. Дамаск согласился уничтожить их в рамках совместного российско-американского предложения, имеющего целью предотвратить военный удар США по Сирии. В отдельном заявлении в пятницу Организация по запрещению химического оружия сообщила, что отложило воскресную встречу, чтобы обсудить американо-русский план. Организация уже перенесла встречу несколько раз на этой неделе. По данным дипломатических источников, проект текста, который будет обсуждаться на встрече, еще не согласован с Вашингтоном и Москвой.
Эхо Кавказа. Новости.
Активисты международной организации «Гринпис» сегодня проводят акции протеста против задержания российскими пограничниками в Печорском море ледокола «Экологов» «Арктик Санрайз». Пикеты пройдут у офисов «Газпрома» и зданий российских посольств по всему миру, сообщается на сайте «Гринпис». Накануне вечером на ледокол с вертолета высадились вооруженные российские пограничники. Они задержали 25 активистов «Гринпис», четверо из которых – граждане России. Экологи проводили мирный протест против нефтедобычи в Арктике российской компании «Газпром». Как сообщил сегодня «Интерфаксу», российский эколог Роман Долгов, капитана судна допрашивают. По словам Долгова, им предъявляют обвинения в терроризме и ведении незаконной научно-исследовательской деятельности. Он назвал эти обвинения абсурдными. «Гринпис» требует от российских властей немедленно освободить задержанных активистов и незаконно захваченный корабль. Согласно международному морскому праву, подъем на иностранное судно без приглашения возможен только в двух случаях – подозрение в нарушении законодательства о рыболовстве рыболовстве или при угрозе значительного загрязнения окружающей среды. Директор Гринпис Куминайду заявил, что захват судна показывает, как далеко готово зайти российское правительство, защищая арктический проект «Газпрома» от общественного контроля. В Иркутске ученые провели сегодня флешмоб против реформы Российской академии наук. Среди рабочего дня они вышли на полчаса на прогулку по академгородку в белых халатах. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Екатерина Вертинская.
На флешмоб вышли примерно 200 сотрудников иркутских научных институтов. Говорят, у них еще есть небольшая надежда на Совет Федерации и на президента России, что они не допустят вступления в силу нового закона о реформе РАН. Акцию протеста ученые не согласовывали с городскими властями. Мероприятие проводили в форме прогулки, что не запрещено. Предыдущие акции протеста, собрания, митинги ученые проводили только в обеденный перерыв, не отвлекаясь от работы. Разрешение на сегодняшнюю получасовую прогулку в рабочее время получили у президиума научного центра СО-РАН. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Иск Алексея Навального об отмене результатов выборов мэра Москвы сегодня отклонен Московским городским судом. Об этом сообщают российские информационные агентства. Бывший кандидат в мэры Навальный считает, что предвыборная кампания и голосование сопровождались серьезными нарушениями. Среди них Навальный приводит неравный доступ кандидатов к СМИ, фальсификации при организации голосования на дому и раздачу за счет средств городского бюджета продуктовых наборов для пенсионеров на сумму около 2 миллиардов рублей. Перед подачей иска 12 сентября Навальный заявил, что если бы выборы мэра Москвы проходили честно, второй тур был бы неизбежен. Владислав Сурков назначен помощником президента Российской Федерации. Об этом сообщают российские информационные агентства. В официальной биографии отмечается, что с мая 2012 по май 2013 года Сурков был вице-премьером, главой аппарата. Курировал вопросы госслужбы, СМИ, юстицию, законопроектную деятельность, инновации.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Дальнейшая судьба подозреваемого в убийстве российского дипломата Дмитрия Вишернева остается под вопросом. Запрос об экстрадиции Юсупа Лакаева в Россию пока не поступал, заявляют в Генеральной прокуратуре Грузии. В ожидании действий Москвы грузинские эксперты обсуждают саму вероятность причастности Лакаева к убийству российского чиновника и перспективы его экстрадиции в Россию. Над темой работал Серго Брегвадзе.
В деле об убийстве Дмитрия Вишернева есть несколько сомнительных моментов, указывает политолог Мамука Арышидзе. В Абхазии в преддверии Олимпийских игр все чеченцы находятся под пристальным наблюдением местных спецслужб, и человек с ярко выраженной северокавказской внешностью не смог бы находиться несколько дней в Сухуми и не вызвать интереса со стороны местных правоохранительных органов. Кроме того, по словам очевидцев, в момент убийства дипломата стрелявший был без бороды, а задержанный через несколько дней в Батуми Лакаев имел густую растительность на лице, как и двое его спутников. Но если Лакаев действительно совершил это убийство, то в Абхазии у него должны были быть очень влиятельные покровители, считает Мамука Арышидзе.
Исключено, чтобы Лакаев совершил преступление на территории Абхазии в индивидуальном формате. Я считаю, у него была серьезная поддержка. Люди, которые заказали убийство, сняли ему квартиру, достали оружие, взрывчатые вещества, довели до границы и проводили. Это очень важная тема, поэтому я сомневаюсь, что это был Лакаев. Но подождем следствия в Сухуми.
Между тем, Следственный комитет России еще вчера объявил о раскрытии убийства Дмитрия Вишернева. По словам официального представителя СКР Владимира Маркина, личность подозреваемого установили с помощью молекулярно-генетической экспертизы следов, обнаруженных на элементах взрывного устройства.
В настоящее время следователями Следственного комитета России готовится запрос о международной правовой помощи, в том числе и о выдаче Лакаева компетентными органами Грузии и его экстрадиции в Россию,
сообщил Владимир Маркин. Никакого единого мнения у грузинских экспертов о возможной выдаче Юсупа Лакаева России нет. Может, экстрадируют, а может и нет, говорят они. По внутреннему законодательству Грузии экстрадиция может быть отложена до тех пор, пока задержанный не отбудет полный срок заключения за преступление, совершенное на территории Грузии, или до окончания следствия по этому делу.
Хотя запрашиваемое лицо может быть передано и на время государству, затребовавшему его экстрадицию для прохождения соответствующих судебных процедур. Что касается Лакаева, просьба о его передаче России в Главную прокуратуру Грузии пока не поступала, поэтому на этом этапе сложно судить о дальнейших действиях.
Сообщил глава Департамента правового обеспечения Главной прокуратуры Грузии Ираклий Чилингарашвили. Ну а пока известно, что вопрос о выдаче Грузии и России Юсупа Лакаева должен рассмотреть суд первой инстанции. Вынесенное решение может быть обжаловано в суде высшей инстанции. Если постановление останется в силе, визировать его будет министр юстиции Грузии. И точно так же, если суд откажет в выдаче обвиняемого, он продублирует решение о невозможности экстрадиции. Серго Брегуадзе для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И мы продолжаем тему в прямом эфире. У нас на линии из Сухуми главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. Инал, добрый вечер.
Добрый вечер.
И со мной в студии главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте, Денис, мы уж сами здоровались.
Да. Что ж, давайте мы начнем с Инала. Инал, расскажите нам, пожалуйста, о том, что сегодня стало известно о Юсупе Лакаеве, как он попал в Абхазию и как вообще было организовано убийство дипломата.
Сегодня действительно появилась более подробная информация о Лакаеве. Известно, что он в Абхазию приехал где-то месяц назад, он снял квартиру вот в том же доме, где жил российский дипломат, и приехал с женщиной, с ребенком. Кто эта женщина и кто ребенок, пока как бы неизвестно, но вот со слов там соседей вот этот факт известен, и за неделю до покушения женщина и ребенок уехали. Сам он выкрасил свои волосы в ярко такой белый цвет, став блондином, и поэтому, наверное, его по описанию свидетелей приняли за славянина после покушения. Так вот, он вот этот месяц он занимался торговлей магнитиков. Он привез там целый вещмешок этих магнитиков и торговал на Сумской набережной и делал вид, что вот занят этим делом. И уже после того, как он совершил убийство, он уехал уже в сторону, вот с места покушения он там доехал на троллейбусе до вокзала, оттуда с вокзала он уже пересел там на машину, на автобус и уехал в сторону границы с Грузией. Вот и известны вот такие вот подробности.
Инал, а вот эти подробности, они привели к какой-то новой версии? Какую основную версию сейчас рассматривают правоохранительные органы?
Там рассматривался и бытовой характер убийства, то есть учитывая то, что Лакаев снимал квартиру вот в том же доме, где дипломат, эта версия тоже рассматривалась, однако, исходя из того опроса свидетелей, который был проведен, следствие пришло к выводу, что они даже, собственно говоря, не встречались друг с другом. То есть вот конфликта как такового и не было. И сейчас основная версия, это все-таки вот такой вот террористический характер акции, то есть заказ, который идет там от Имарат Кавказа и подобных таких структур.
Спасибо, Инал. У меня вопрос Андрею Бабицкому. Андрей, вот эта версия о том, что салафиты хотят вбить клин между Россией и Абхазией, и поэтому вот они провели такую акцию. Сегодня она звучит в российских СМИ. Как вы считаете, насколько она оправдана?
Наверное, ничего исключать нельзя. Тем не менее, мне кажется, она неосновательной. Я уже вчера говорил об этом, но сегодня повторю некоторые вещи тезисно. Даже если допустить, что Лакаев действительно является убийцей, мы этого точно не знаем, поскольку есть какие-то сомнительные моменты, о которых говорил Мамука Аришидзе, в частности, о бороде, которая выросла там за 5 дней у человека. предположим, что действительно он является киллером, есть странности в его поведении в Абхазии. Представьте себе, что человек привозит женщину с ребенком, кто бы она ему ни была, наверное, это все-таки близкий ему человек, привозит к месту предполагаемого убийства. Ну, мне кажется, что даже среди чеченцев, людей настолько экстравагантных и, прям скажем, безрассудных, найти было бы довольно сложно. Кроме того, киллер, предполагая, что он совершит покушение там, через месяц, через два, да, заводит связи, начинает торговать на набережной. Так что, в общем, Пол Сухуми уже знает его в лицо, начинает торговать какими-то товарами. Да, но как-то обычно поведение типичного киллера выглядит совершенно иначе. Человек отлеживается, старается не обращать на себя внимания, как можно меньше выходить на улицу, так, чтобы его никто не видел, не знал и о нем не слышал, ну и потом наносит удар.
Да, здесь... я могу дополнить, у него есть страничка в Одноклассниках, где он становится, где-то начинает интересоваться Абхазией примерно с марта месяца, он знакомится с людьми, ищет себе квартиру, и он там же становится участником группы «Ислам в Абхазии». То есть человек никак не скрывает ни свое местонахождение. А какой вы вывод из этого делаете?
Ну, мне кажется, что логично было бы предположить, что заказ на убийство был размещен уже в тот момент, когда он находился в Абхазии. Да, с одной стороны. С другой стороны, действительно, очень логичной кажется версия какого-то личного конфликта. С третьей стороны, давайте предположим, что действительно был некий тайный замысел вот в преддверии Сочинской Олимпиады, ввиду ее близости, вот этим терактом поколебать отношения Абхазии и России или продемонстрировать силу Эмирата Кавказ, который находит, значит, российских чиновников и убивает их даже за пределами России. Почему...
Они молчат, да?
Нет, во-первых, даже не почему они молчат, вот такое бывало. Почему выбран, ну, например, не посол? Да, мы все знаем, какая атмосфера в Абхазии, да, и никакой там какой-то серьезной охраны у посла нету. Я думаю, что вполне можно было нанести удар по ключевой фигуре. А вот в этом случае можно было бы говорить, да, вот это вот теракт, убит серьезный высокопоставленный чиновник.
Ну да. Ну что ж, я думаю, еще много версий мы услышим в ходе следствия. Спасибо большое. Я напоминаю, это был Андрей Бабицкий, главный редактор радио «Эхо Кавказа», и у нас на линии Сухуми был главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
К другим темам. Грузинская мечта продолжает предпринимать безуспешные попытки вернуть парламент из Кутаиси в Тбилиси. На этой неделе парламентское большинство не сумело заручиться поддержкой достаточного числа депутатов, чтобы внести изменения в Конституцию, которая позволила бы это сделать. Сегодня национальное движение согласилось поддержать только те поправки в основной закон страны, которые предусматривают ограничение роли правительства после президентских выборов. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Шансы грузинской мечты переместить парламент из Кутаиси в Тбилиси тают на глазах. На этой неделе коалиция в очередной раз не смогла уговорить оппонентов поддержать поправки в Конституцию, которые позволяют рассчитывать на перенос в будущем. Дело в том, что для изменения Конституции сегодня мечте не хватает менее 10 голосов, а с ноября ей придется добиваться поддержки примерно 20 оппозиционеров, так как после президентских выборов в силу войдет новая редакция основного закона, которая предусматривает повышение конституционного кворума со 100 до 112 депутатов. Грузинская мечта пыталась избежать такого развития событий, разработав пару месяцев назад пакет изменений в Конституцию, среди которых было предложение отказаться от повышения конституционного кворума. Эту поправку собирались вынести на обсуждение на этой неделе. Сегодня депутат от грузинской мечты Зураб Абашидзе объяснил, почему этого не произошло.
Мы считаем, что нужны дополнительные консультации. Мы считаем очень важным и обязательным получить заключение Венецианской комиссии по этому вопросу.
вопросу. И еще нам предстоит найти точки соприкосновения с оппозицией.
Отказаться от голосования пришлось после заявления Михаила Саакашвили, который в минувший понедельник призвал депутатов от национального движения бороться до последнего, но не позволить Бедзине и Ванишвили перенести парламент. Вот что тогда сказал президент.
Он сам мне сказал, что хочет перенести парламент, чтобы после отставки ему легче было контролировать парламент. Но мне кажется, кутаистцы далеко не простачки и прекрасно понимают, что им предлагают. Мол, голосуйте за нас на выборах, мы снизим кворум, а потом спокойно заберем от вас парламент. Кутаистский проект тогда можно будет считать убитым.
Мечтателям пришлось отступить. Они вынесли на обсуждение только те поправки в Конституцию, которые националы были готовы поддержать. Они предусматривают снижение полномочий правительства после выборов.
Мне кажется, в обществе всем и так понятно, для чего вносились подобные изменения. Чрезвычайные полномочия президента просто переписали премьер-министру. Понятно же, кому готовили это место.
Сказал автор конституционных поправок депутат Вахтанг Хмаладзе. Никто из националов не стал спорить с высказанным мнением о том, что кресло главы правительства готовилось для Саакашвили. Если бы его партия победила на парламентских выборах год назад, он мог стать премьер-министром. Сегодня это уже никого не интересовало. Националы согласились, что принятую ими в 2010 году Конституцию нужно менять, но не пункт, который позволит вернуть парламент в Тбилиси.
Если Венецианская комиссия даст положительное заключение, мы будем готовы поддержать подобные инициативы. Сегодня и в дальнейшем мы будем голосовать за схожие законопроекты, если будет удовлетворено это условие.
Сказал о предложении снизить конституционный кворум один из лидеров националов в парламенте Павел Кублашвили. Пока неизвестно, когда эксперты Венецианской комиссии Совета Европы подготовят свое заключение. В правящей коалиции надеются, что судьба парламента определится в самом скором будущем. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Самопровозглашенная Республика Южная Осетия сегодня отмечает День независимости. Российские эксперты размышляют о том, смогла ли признанная Россией республика построить государство. Материал Мурата Гукимухова.
Российский эксперт Александр Караваев считает, что та конструкция управления территорией, которая сформировалась в Южной Осетии, не обладает полноценными признаками государства.
С точки зрения экономики, это скорее некий анклав внутри экономики России. В социальном тоже есть моменты, которые не позволяют нам об этом говорить, что Южная Осетия является полноценным государством, потому что есть национальные традиции, но не сформированы институты социально-политические. А те, что имеются, они опять же подчинены ритмам и неформальным бюрократическим правилам российских социально-политических институтов.
В то же время эксперт считает, что низовая политическая жизнь, в основе которой лежит местная традиция и сформировавшаяся за время конфликта военная демократия, дают хорошие шансы на построение демократических институтов в Южной Осетии. Я попросил Александра Караваева дать оценку, если угодно, поставить отметку югоостинской государственности, ну, скажем, по стабальной шкале.
Если мы оцениваем по критерию развитой центральноевропейской страны с небольшой численностью населения, может быть, 10%, не укладывается. Но в сравнении с Северным Кавказом российским, я думаю, что мы можем поставить 150 баллов по политической жизни и вычесть минусы, связанные с инфраструктурной отсталостью и экономикой. И тогда 80 можем поставить смело.
Российский политолог Модест Колеров убежден, что государственность Южных Осетин состоялась, причем задолго до ее признания России. Что касается неэффективности или даже декоративности некоторых институтов или ветвей власти, то здесь, считает Модест Колеров, Южная Осетия не является монополистом. В мире десятки государств с внушительной историей, где демократические институты носят декоративный характер. На фоне многих из них Южная Осетия выглядит достойно, при всей своей зависимости от России.
Южная Осетия уже добились преемственности и сменяемости власти. Это очень большая редкость. Есть такое состоявшееся государство, как Узбекистан, где ни преемственности и ни смены власти, ни ее обновления просто нет в природе. Южная Осетия эту проблему решила для себя.
Я попросил Модеста Колерова дать свою оценку государственности Южной Осетии.
Я думаю, что уверенные 30 баллов они имеют. Для того, чтобы можно было без стыда и без сомнений говорить о эффективности, построенности всей государственной жизни в Южной Осетии следует внимательнее относиться к выдвижению и защите новых управленческих кадров. В Южной Осетии они есть, там много прекрасных молодых ребят. Но оказывается, этого маловато для того, чтобы противостоять коррупционному давлению из России.
Многие эксперты укоряют Южную Осетию за ее провинциальность. Отмечают, что это скорее некий южно-российский районишко. И местное начальство здесь под стать районному по своим качественным характеристикам. И вообще государственная атрибутика здесь выглядит нелепо, как седло на корове. Российский журналист Евгений Крутиков считает подобные упреки скабрезностью. Провинциальный налет здесь всегда был и будет. Это не следствие качества происходящих здесь политических процессов. Просто маленький народ живет на маленькой земле, вдали от крупных центров и транспортных артерий. Провинция как среда обитания – это нормально. Если говорить о состоянии и перспективах югоостинской государственности, то проблема в другом, считает Евгений Крутиков. После признания независимости в 2008 году не получилось найти более масштабную цель для развития государственности.
Пока не только политический класс, как таковой он есть все-таки, но и, в общем, народ в целом не понимает, а дальше это что делается. То есть вот некая более отдаленная и более масштабная цель, она оказалась непонятной. Поскольку все так хотели этой независимости, к ней так долго и так тяжело шли, что когда это все произошло, получился эффект чисто медицинский. Вот когда человек долго-долго к чему-то стремится, потом бах, это получает, а у него после этого он не знает, что делать, у него расслабление, его начинает болеть.
Евгений Крутиков ставит свою оценку на сегодняшнем импровизированном экзамене.
Все-таки лет, наверное, 50. Половина пути к построению государства пройдена. Есть факт признания, есть действующие институты, какими бы они ни были. Есть некая жизнь политическая, там что-то в экономике будет налаживаться, я уверен. Но пока непонятно, что делать дальше. Поэтому все-таки 50.
В общем, если учесть, что Александр Караваев поставил сразу две оценки, то средний балл по итогам сегодняшнего экзамена 42 из 100. Наверное, все это вздор и хулиганство. В самом деле, с чем сравнивать? Но самое главное, кто оценит и сравнит состояние гражданина, его отношение к своей стране? А быть может, это и есть самая главная оценка. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
И продолжая тему, наша рубрика «Голоса с жителями Цхинвали» беседовала Зарина Санакоева.
Как вы считаете, в чем наше государство состоялось, а в чем нет?
В чем у нас осталось? Она состоялась как независимость, но в экономическом отношении нет. Она не состоялась. Вот даже вот все посмотреть, даже подсобных хозяйств у нас нет, нормальных. Я всегда говорю так, в Южной Осетии, если сельское хозяйство мы не восстановим, у нас ничего не будет. Я уже не говорю о заводах, ладно, с этими заводами. Но сельское хозяйство, мы на первое, то, что мы должны понять. И немного уровень.
Условия жизни меняются к лучшему. Мы вот ощущаем все-таки, что есть изменения за последнее время. Вот улицы преображаются, условия жизни людей меняются к лучшему. Не сказать, что большими темпами, но маленькие подвижки есть. И мнение народа, отношение народа, ценность вот жизни тоже как-то преображается и более позитивно смотрят в будущее.
Нет еще. Хорошего здесь ничего не намечается. Люди без работы сидят. Вот в пыли, в пыль катают. Ничего не делают в городе. Все хуже и хуже. Хорошего ничего нет.
Что конкретно вот хуже становится вот на ваш взгляд?
Ну, безработица, непостроенные дома, улицы недостроенные, пыль везде.
То есть вот если это устранить, то наше государство состоится как государство?
Да, состоится, состоится.
Как вы считаете, от кого больше всего зависит решение этих проблем?
От президента.
Как вы считаете, в чем наше государство состоялось, а в чем нет?
По-моему, наше государство не то, что состоялось, оно полностью развалило даже все то, что у нас было до сих пор. Ну, мы надеемся, что когда-то это да изменится.
Угу. Что главное, вот, как вы считаете, должно измениться вот, в первую очередь?
Мне думается, что главное все-таки, чтобы мы начали работать, чтобы у нас какая-то дисциплина появилась, чтобы мы осознали, что нужно работать, что-то делать, что-то строить, и у нас просто ничего не будет. Ну, и чтобы у нас руководство, в конце концов, начало жестче, четче, собраннее работать, что ли.
Цель достигнута и у осетинского народа, и вообще у всего осетинского народа, я думаю, даже есть определенный фундамент для развития. Причем для развития такого, как независимого, суверенного государства. Другой вопрос, хотим мы этого или не хотим, это уже со временем, я думаю, выяснится. А так пока все это не зря, не даром было, все 23 года борьбы. Качество жизни, может, не сильно так, но оно повысилось. Вот можно оглянуться, посмотреть. Другой вопрос, темпы строительства. А так-то мы чувствуем, что как бы и по зарплатам, и вообще мы ни от чего не отстаем. Может быть, со временем мы докажем, что неспроста говорили о независимости.
Зарина Санакоева, специально для Хакавказа, Цхинвал.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Генеральная прокуратура Грузии пока не получала запрос от российской стороны о экстрадиции Юсупа Лакаева, подозреваемого в убийстве дипломата Российской Федерации в Сухуми Дмитрия Вишернева, сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Хатуна Пайчадзе журналистам сегодня, 20 сентября. Ранее официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин заявил, что Россия попросит Грузию выдать уроженца Грозного Юсупа Лакаева. По его словам, Лакаев ранее был судим за пособничество в участии в незаконном вооруженном формировании. Первый секретарь посольства России в Абхазии Дмитрий Вишернев и его супруга Ольга Вишернева были убиты 9 сентября. «Мы пока не получали от России запроса о экстрадиции», — заявила Пайчадзе. По ее словам, вопрос о том, будет ли Грузия экстрадировать Лакаева в Россию, решится после получения соответствующего запроса, сообщает «Новости Грузия». Парламент Грузии единогласно принял в первом чтении предложенную правящей коалицией «Грузинская мечта» поправку, ограничивающую полномочия премьер-министра и сохраняющую парламентскую контроль над кадровыми изменениями в правительстве. Поправка вносится в принятую в 2010 году модель Конституции, которая вступает в силу после президентских выборов 27 октября нынешнего года. В ней функции премьера значительно расширены. В частности, меняется норма, позволяющая премьер министру вставить перед парламентом вопрос доверия правительству по причине провала предложенного им законопроекта. Ожидалось, что законодатели проголосуют и по сохранению действующего кворума в 2/3, необходимого для пересмотра Конституции. Однако в повестку дня заседания парламента этот вопрос внесен не был, пишет газета «Ру». По заявлению замминистра иностранных дел России Григория Карасина, разрабатывается вопрос создания Центра российско-грузинского диалога. Об этом российский дипломат заявил после встречи со спецпредставителем премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зурабом Абашидзе, которая прошла в Праге. «Будет неплохо, если будут задействованы общественные и молодежные контакты. В частности, речь идет о проведении фестивалей и круглых столов. Сборная Грузии принимает участие в КВН. Сейчас же речь идет о том, что был создан Центр российско-грузинского диалога. Это будет структура, которая соберет тех людей, кто заинтересован в диалоге между нашими странами по разным вопросам, в том числе по самым сложным вопросам. Первое заседание может пройти в Москве», — заявил Карасин. По его словам, выявлены возможности, реализовать которые можно уже сегодня, сообщает «Грузия онлайн».
Новости представила Любовь Бамматова.
Ехать Кавказ. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Семь партий, не преодолевших избирательный барьер на прошлогодних выборах в Грузии, получили по 150 тысяч лари из государственного бюджета. Средства были перечислены на счета политических организаций на основании закона, принятого в июле этого года. Подробности в материале Михаила Егикова.
Выделить денежные средства семи партиям, показавшим на прошлогодних выборах наивысший результат, но не попавшим в парламент, было решено в конце июля этого года. Как стало известно сегодня, скромные бюджеты оппозиционных объединений пополнились суммой в 150 тысяч лари только позавчера. Мелочь, но приятно, считает лидер партии Картули Даси Джонди Богатурия.
Этой суммы, конечно, недостаточно для существования и развития политической партии. Этих денег нам разве что хватит на арендную плату за один лишь центральный офис. Но нам, как и ряду других внепарламентских партий, удалось договориться с властями именно о такой сумме. К тому же мы тогда обсуждали и другие вопросы, касающиеся нашего развития. Поэтому у нас есть основания полагать, что сейчас мы находимся в лучших условиях, чем раньше.
Символическую финансовую поддержку оппозиции член Национально-демократической партии Гурам Чахвадзе связывает не столько с развитием демократии, сколько с устойчивостью нынешних позиций грузинской мечты.
Сказать, что за этот год произошли какие-то изменения в этом направлении, сложно. Любая власть заявляет о поддержке оппозиции и развитии многопартийной системы. Националы начали атаку на оппозицию после того, как пошатнулся их рейтинг. У грузинской мечты с рейтингом пока все в порядке. Так что посмотрим, как будет дальше. Это своего рода экзамен для грузинской мечты.
Парламентские партии, в отличие от тех, которые остались за бортом, получили более серьезную финансовую поддержку, а именно по 300 тысяч лари на год. Георгий Гугава, член внепарламентской лейбористской партии, считает, что грузинская мечта таким экстравагантным способом намерена задушить оппозицию.
Мало того, если на прошлогодних выборах они выступали как коалиция, сейчас они разделились на 7 субъектов, и каждому из них финансирование удвоено. Это напрямую говорит о желании властей уничтожить оппозиционные партии в финансовом отношении и тем самым сохранить свое главенствующее положение.
Несмотря на то, что решение выделить средства внепарламентским партиям было принято правящей коалицией, в самом правительстве нет однозначного мнения о правомерности этого решения. Советник премьер-министра Иракли Мелашвили вообще не видит нужды финансировать не входящие в парламент партии.
Финансирование сейчас получили такие политические субъекты, которые этого вообще, если меня спросить, не заслуживали. Я считаю, что деньги должны получать те партии, которые оказывают реальное влияние на политическую жизнь.
Противоположного мнения придерживается политолог Рамаз Сахваралидзе, который выступает за финансовое равенство вне зависимости от того, какие позиции занимает та или иная партия на политической арене.
Сказать честно, я не понимаю, почему размер финансирования партии зависит от того, добилась ли она успеха на прошлогодних выборах или нет. На мой взгляд, было бы справедливо выделить партиям равные средства.
Говоря о справедливости, Рамаз Сахваралидзе проводит параллель с западной моделью. В некоторых странах партии финансируются государством на равных условиях. Дополнительные же средства они пытаются привлечь собственными силами из частного сектора. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Абхазии продолжаются мероприятия в связи с 20-летием окончания грузино-абхазского вооруженного конфликта. В районах самопровозглашенной республики проходят встречи с ветеранами. На одной из таких встреч побывал наш корреспондент Виталий Шария.
С 16 по 30 сентября 1993 года абхазская армия провела двухнедельную наступательную операцию, определившую исход грузино-абхазской войны. Но основа этого успеха в значительной мере была заложена двумя месяцами раньше, во время июльского наступления абхазской армии, когда она взяла командные высоты к северу от столицы Абхазии. И примечательно, что в обеих этих успешных наступательных спасательных операциях были одновременно задействованы силы Гумистинского и Восточного фронтов. Восточный фронт, как известно, возник осенью 92-го из абхазских партизанских групп и проходил в основном севернее трассы Черноморского шоссе в Чемчирском районе. Мне ни разу во время войны не довелось побывать на Восточном фронте. Вот почему с большой готовностью и охотой откликнулся на недавнюю просьбу одного близкого мне человека, жителя райцентра Ачимчира Даура Сакания, встретиться с кутольцами из группы «Маугли», который в 93-м командовал и погиб в последние дни войны, его родной брат Заур Сакания, посмертно удостоенный звания Героя Абхазии, и опубликовать их воспоминания о боях той поры. И вот мы сидим за столом маленького кафе в центре одного из кутольских поселков, и человек 10 ветеранов войны из группы «Маугли» вспоминают былые походы. Большинство их было во время войны почти мальчишками, в том числе и взявший вначале на себя роль основного рассказчика Игорь Папаскири. Самым же старшим в группе, которая насчитывала в разное время от 40 до 80 человек, был, сказали мне, Иларион Хаджимба, которому в ту пору было 40 с небольшим. Иларион подошел позже и взял на себя функции рассказчика. Вспоминали о всем боевом пути группы, о ее участии в июльской операции, когда после высадки тамышского десанта она помогала удерживать коридор, преградивший путь на Сухум подкреплением грузинской армии с востока. Но я приведу тут лишь часть его рассказа о сентябрьском наступлении.
Нас собрали, сказали, будет наступление, готовьтесь. Куда, когда, какими силами, опять коридор что ли делать, ничего не известно. Ну, нас 3 дня держали вот здесь в центре, домой не пускали, это было как бы казарменное положение в школе. Потом в один прекрасный вечер пришел человек, сказал, давайте вперед. Со штаба пришел, мы через Кочару вот так вот вышли, сейчас Лашкендар мы называем село, да? Да, вышли, высадили нас через дорогу вдоль речки, 2 километра, наверное, через кукурузное поле прошли и снизу на село Цагера. Ну, фактор внезапности нужно было использовать. Они уже имели информацию, им накануне раздали около 200 автоматов. Сразу несколько человек там, ну, с нашей группы, Сурам Басария погиб. Самый первый погиб Воба Гвадинский. Молодой мальчик, с дома через окно пулеметчик. Это, знаете, как в кино показывают, так подтягивается человек и падает. Я это вживую увидел. С белой повязкой, ну, повязки носили, чтобы не перепутать друг друга. Но красные повязки, зеленые, белые. Элементы нашего флага, значит. Вот. И где-то и мешало, и где-то и помогало, честно говоря, вот эти повязки тоже. Прошли, в общем, к 9 часам. Мы уже в центре Цагера, мы уже поднялись в Дом культуры, здание администрации. Все это уже в наших руках было. Задача была выполнена. Там дальше было сказано, что, значит, не надо лишние жертвы, если местное население, кто-то хочет уходить, значит, не надо добивать его, дайте дорогу, пусть уходят. Это тоже вступили женщины, дети, подростки, которые оставались в домах. Мы, значит, поближе к себе их посадили. Никто их не обижал, ничего, значит, пока мы там были, так было. Мы ждали, что вот баржа придет, помощь придет, и мы будем двигаться в сторону Ачимчира. Но этого не получилось. Этого не получилось. За дорогой с этой стороны, где кладбище всего Цагера, они там окопались, начали расстреливать гранатометами, танками и так далее. И мы рассеялись, как, что было делать. Это было 16 сентября. Через 2 недели уже наши войска прошли на Ингур. Очень было обидно, досадно. Ну, не знаю. Эти ребята такой труд вложили. Всю войну. Патриоты, ребята.
3 из группы рассказали мне удостоенные звания Героя Абхазии. Кроме погибших в том последнем бою Заура Сакания и Зураба Санзаа, это Ярослав Собеляни. Он, кстати, тоже подошел и сидел за столом, слушал. Мать у него абхазка, но по отцу он грузин, сван, и считает себя грузином, но родиной своей Абхазию. Из-за нее он проливал кровь 20 лет назад. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
В Грузии очень развита и популярна сеть так называемых пунктов экспресс-оплаты. Жителям городов компании предлагают в считанные секунды пополнить баланс на мобильном телефоне или оплатить коммунальные услуги при помощи специальных автоматов или сервис-центров, которые обычно размещены в маленьких киосках. В одном из таких киосков в Руставе побывала наш корреспондент Мзия Парисишвили. Рубрика «Городской репортаж».
Уже пятый год, как 59-летняя Светлана Кубахидзе работает оператором в сервис-центре так называемой быстрой оплаты.
Мы зачисляем на мобильные, потом за коммунальные услуги здесь оплачивает. Продается пресса, лото, лотерея, переговорочная, телефонная.
Светлана сразу располагает к себе каким-то ненарочитым внутренним спокойствием и интеллигентностью.
Работа мне здесь нравится. Конечно, я больше свою жизнь работала на ответственных должностях. В институте автоматики я работала там экономистом.
Это в Тбилиси было?
В Руставе. Со временем, как вы знаете, вынуждена уже в своем возрасте работать здесь.
Однако профессиональная привычка все считать и распределять по категориям и до сих пор не подводит Светлану.
Очень многие хотят выиграть. В основном пожилые люди играют в эти гадабхики домой или лотерея. Сразу хотят
моментально
да, выигрыш. А в лото играют, конечно, более среднего возраста люди. Прессу покупают хорошо, и книги покупают тоже хорошо. Журналы покупают в основном молодежь. Политика интересуется абсолютно все, и все говорят на эту тему.
Светлана рассказывает, что пока ей не удалось продать счастливый билет, по которому бы выпал джекпот. В этом случае ей достался бы серьезный приз от компании, но пару раз по мелочи ей все же что-то перепадало.
Все, которые покупают, они обещают, что обязательно они отблагодарят. Но были случаи, когда шоколадку принесут. Редко вообще-то люди что-то выигрывают. Очень редко.
Разговор плавно переходит на политические темы. По наблюдениям Светланы, спустя год после смены власти люди стали сдержаннее.
Люди сдержаннее стали, меньше критикуют. Я раньше почему-то слышала больше или ругают ту партию, или эту. Но сейчас перед этими выборами все в растерянности и не знают, как быть. Очень многие говорят, пойду перечеркну всех. Некоторые конкретно уже знают, за кого голосовать. Но в основном все в ожидании лучшего.
Добавляет Светлана, даже намеком не давшая понять, каковы ее собственные политические симпатии. Она лишь повторяла, и в ее искренности не было оснований сомневаться, что довольна жизнью, работой.
Я отношусь к людям так, как хочу, чтобы они относились ко мне. И поэтому стараюсь, чтобы все были довольны. И бывали случаи, что даже позвонили в офис, поблагодарили за то, что в этом джихуре нашем очень вежливые девочки.
Это Светлана о себе и о своей напарнице Лиане. Та оказалась слегка на помине, вбежала взволнованная, на одном дыхании рассказала, что отвела в садик внучку, которая никак не привыкнет к яслям, что еще куча дел на ходу, отказала мне в интервью некогда, но, помолчав секунду, вдруг сказала.
Можно спросить, зачем так поздно начинается садик? Нельзя на полчаса начинать? Чтобы родители могли отвезти ребенка в садик и пойти на работу, а им приходится платить нянечкам. В каждом садике должна быть дежурная группа одна. Утром, чтобы раньше оставляли, и вечером.
Ответила Лиана сама же на свой вопрос. Попрощалась и убежала. А Светлане долго скучать не пришлось. Кому-то понадобилась газета, кому-то пополнить баланс на мобильном. В дверях появился пожилой мужчина с квитанциями в руке. Вот посчитай, сколько мне платить. Обратился он к Светлане, делая вид, что меня не замечает. Услышав ответ, мужчина переспросил.
Сколько? Вот видите, как они достаются и как уходят.
Обратился он уже ко мне, представившись Русланом. Ему посочувствовала Светлана.
Если пенсия 125 было, и почти 50 лат, коммунальные услуги только. Конечно,
потом будем жить на 70 лат целый месяц.
Да. Разводил руками Руслан. На мой вопрос, не уменьшилась ли нагрузка на семейный бюджет после того, как был снижен тариф на электричество, пожилой человек отмахнулся.
Что такое 5-5? Я 40 лет проработал на металлургии. Потом, когда распались, и мы распались, потом работал еще на теплицах, там уже дорабатывал. Сейчас на заслуженной пенсии, на мизерной, сбиваются потихонечку. На 47-й квартал.
Это что?
Кладбище.
С грустной улыбкой сказал Руслан. Его два сына уже давно перебрали жить на Украину. Зовут и его, но...
А что я поеду? Я родился здесь. Почему я должен ехать? А на родине лучше и должен жить, представьте себе. Те, кто уезжал, уже давно, наверное, это самое.
Говорит Руслан, тут же забыв, что только что уже почти переселил себя в 47-й квартал. В конце разговора он назвал свое полное имя.
Руслан Борисович Медведев. Вот даже Медведев, видите, как одно время все возмущались.
А сейчас?
Ну, а сейчас уже все как-то смирились.
Уходя, пожилой мужчина пообещал оператору Светлане, что непременно появится в киоск в следующем месяце. Это значит, что 47-й квартал ему все-таки не светит. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Руставий.
Сенатор Джон Маккейн дал интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Нью-Йорке в день публикации письма Маккейна на сайте «Правда.ру». Цель одного из самых влиятельных американских сенаторов, традиционного критика российских властей, разъяснить свои взгляды по главным международным проблемам, включая сирийский кризис и американо-российские отношения российской аудитории. С Джоном Маккейном беседует Юрий Жигалкин.
Сенатор, у меня было ощущение, что критики и сторонники вашего выступления в «Правде», и это отчасти удивительно, разделились приблизительно поровну. Одни говорят, что вы совершенно точно указали на главные российские беды, другие настаивают на том, что автор не понимает, о чем он говорит. Ваша реакция? Я могу понять эти обе точки зрения, но факты – упрямая вещь. Мои комментарии основаны на фактах. Это и подавление оппозиции в России, это и дело Магнитского – это и полный контроль властей над прессой, это и продолжающиеся нарушения прав человека. Какую вы ставили перед собой цель, решив выступить именно в «Правде»? Это произошло почти случайно. Во время разговора с американским комментатором я сказал, что я сомневаюсь в том, что «Правда» напечатает мой комментарий. Вслед за этим одно из наших средств информации обратилось с запросом к двум «Правдам». Одна из них обусловила публикацию, и я цитирую. «Мы можем рассмотреть вопрос публикации статьи, если его позиция не противоречит позиции коммунистической партии относительно войны в Сирии». Естественно, это условие было неприемлемо. Но другая «Правда» была готова опубликовать мою статью. Одна из моих целей состояла в том, чтобы раскрыть правду. Дело в том, что сказанное господином Путиным об Америке и о происходящем у нас в стране прямо противоречит реальности. И я готов воспользоваться любой возможностью, неважно, насколько ничтожна она, чтобы обратиться к россиянам напрямую. Потому что я настроен пророссийски, потому что оскорбления, которым подвергает россиян автократический режим Путина, должны, на мой взгляд, встретить оппозицию с нашей стороны. Сенатор Маккейн, судя по реакции российской аудитории на ваше выступление, многие россияне все-таки соглашаются с Владимиром Путиным относительно предпочтительности дипломатического разрешения сирийской проблемы. Они не понимают, почему вы настаиваете на силовых мерах. Я согласен с господином Путиным. Те примеры вмешательства Соединенных Штатов в конфликты, о которых мне известно, были предприняты в интересах нашей национальной и всеобщей безопасности. Возьмем, например, Боснию. При поддержке России там происходило уничтожение людей. После того, как 8 тысяч человек были убиты в Сребренице, мы начали действовать. Возьмем Косово. Сербы при российской поддержке устроили резню людей, принадлежавших к другому этносу. Если мы посмотрим на Афганистан, поначалу даже Россия поддержала наши силовые акции в этой стране, потому что именно там были организованы террористические атаки 11 сентября, жертвами которых стали тысячи американцев. В том, что касается Ирака, мы одержали победу в этом конфликте. Ситуация была под контролем, а затем президент Обама отказался оставить там небольшой американский контингент. После того, как мы покинем Афганистан, он не будет местом, где Аль-Каида планирует террористические атаки и откуда она атакует Соединенные Штаты. Если мы вспомним Вторую мировую войну и масштабную поддержку России, оказанную США, поддержку, которая помогла России одержать верх над Германией, то я подозреваю, россияне не негодуют по поводу нашего вмешательства в конфликт в том случае. Сенатор, в том, что касается сирийского конфликта, вы считаете, мы должны следовать путем, предложенным России, или вы предпочитаете некую альтернативу? По словам Владимира Путина, химическая атака была хитроумной провокацией, устроенной повстанцами. Владимир Путин знает, что это неправда. Должны ли мы принимать за чистую монету слова человека, который распространяет заведомую ложь? Очевидно, что эта атака не является делом рук повстанцев. Его министр иностранных дел говорит, что Россия ни в коем случае не поддержит действия в рамках 7 статьи Устава ООН, предусматривающей силовые действия, в случае, если Асад не выполнит требований ООН. А очень немногие люди верят в то, что Башар Асад будет честно сотрудничать с международным сообществом. Ведь он до сих пор продолжает настаивать на том, что его силы не устраивали этих атак. Но мы знаем, что они это сделали. То есть существует большой вопрос о доверии к тому, что говорит Асад. Впрочем, подождем, увидим. Ну а пока мы обязаны оказать поддержку тому, кто сражается против Асада, то есть свободной сирийской армии. Потому что в то время, как мы с вами говорим, в Сирию продолжают прибывать российские самолеты, груженные военным снаряжением, которые Башар Асад использует для уничтожения своего собственного народа. Это позорный факт. Сенатор Маккейн, в своей статье вы говорите о величии России. В чем, по-вашему, состоит величие России? На мой взгляд, Россия была великой страной в течение столетий. Ее вклад в мировую культуру, в литературу, в искусство неизмерим. В то же время все мы помним об ужасах сталинской эпохи, уничтожении миллионов людей, особенно на Украине. Мы знаем о мужестве россиян. Они продемонстрировали его во время Второй мировой войны. Интеллектуальный уровень страны крайне высок. Я большой поклонник России. И я считаю, что у россиян должно быть право не быть отправленными в тюрьму за свои слова, не быть преследуемыми из-за сексуальной ориентации. Сейчас, по словам международных правозащитных организаций, Россия не является свободной страной. Атмосфера в стране очень плохая. Когда речь заходит об американской критике ситуации с правами человека в России, часть россиян считает, что США излишне вторгаются во внутренние дела страны. Другие говорят, что Вашингтон должен быть более активен в критике России. Какова ваша точка зрения? Я думаю, что когда действие закона Магнитского будет расширено, он возымеет положительный эффект, подобный эффекту поправки Джексона Веника во время так называемой «холодной войны». Есть немало инструментов, с помощью которых можно убедить российские власти в необходимости уважения основных гражданских прав и свобод россиян. У россиян должно быть право не опасаться арестов, подобных тому, через который прошел Сергей Магнитский. Они не должны отправляться в тюрьму на всю жизнь, как это фактически произошло с Ходорковским. Как вы считаете, кого должно коснуться действие закона Магнитского? Я не верю, что все люди, причастные к бессмысленным пыткам, избиениям и убийству Сергея Магнитского, понесли ответственность за это. Наше Министерство финансов крайне узко интерпретирует одобренный нами закон. Я думаю, что действие закона должно затронуть представителей самого высокого уровня, которые несут ответственность за происшедшее. Сенатор, Владимир Путин только что объявил, что он не исключает того, что он выставит свою кандидатуру в президенты в четвертый раз. Я просто шокирован тем, что он захочет стать президентом России в четвертый раз. Судя по всему, он вам не очень симпатичен, или я не прав? Я не могу сказать, что он мне не нравится. Дело не в его личности, а в его действиях. Я знавал немало людей, которым я не испытывал особой симпатии, но они вызывали мое уважение и восхищение. Вопрос заключается в том, что делает его правительство. Почему накануне Олимпиады в России принимается закон, согласно которому, по сути, приравниваются к преступлениям действия лиц с сексуальной ориентацией, которая Путину не нравится? Как вам видится будущее американо-российских отношений? Я думаю, что многое зависит от того, что произойдет в Сирии. Нет никаких сомнений, что Владимир Путин одержал крупную победу. Он стал важным игроком на Ближнем Востоке. Его роль подобна той, что Россия последний раз играла в 1973 году. Он выглядит реальным посредником, и неудивительно, что некоторые ближневосточные лидеры заново оценивают свои позиции и свои отношения с Соединенными Штатами. А что вы думаете о перезагрузке? Исчерпала ли она себя, как утверждают многие? И если это так, что дальше? Я давным-давно говорю о том, что нам необходимо выработать реалистичный подход к отношениям с Россией. Мы должны четко осознавать, в чем состоят задачи и в чем заключаются мотивировки Владимира Путина. Его цель – восстановить престиж и влияние Российской империи. И он готов предпринимать экстраординарные шаги для достижения этой цели. В Чечне он устроил масштабное побоище, мы знаем об этом. Он вторгся в Грузию. Сейчас он оказывает давление на все страны, находящиеся в зоне, которую он называет ближним зарубежьем. Это суть Владимира Путина, и мы должны воспринимать его таким, какой он есть. А как в таком контексте вы оцениваете политику администрации Обамы? Как вопиющий провал, доказательством тому ситуации, которую я только что описал. Как будут развиваться отношения между США и Россией? Если мы будем непоколебимы, если мы будем выстраивать наши отношения с Путиным на реалистичной основе, если мы предпримем определенные шаги, например, возобновим наши усилия по созданию противоракетной обороны в Европе, распространим действия закона Магнитского на других нарушителей прав человека, если мы подпишем соглашение о свободной торговле с европейскими странами и поможем им достичь энергетической независимости, в этом будет заключаться реалистичный подход к отношениям с Владимиром Путиным. Вы считаете, такие планы осуществимы? Все будет зависеть от президента Соединенных Штатов.
Это был американский сенатор Джон Маккейн. С ним беседовал Юрий Жигалкин. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.